Фини Грузби, слепая поэтесса. Каждый раз, когда девочка опускала расческу на голову, расчесывая волосы, она считала.
Раз, два, три, четыре, пять.
Это занятие, расчесываться и одновременно считать, поглощало все внимание ребенка. Ее бабушка сидела в кресле-качалке, слушала, наблюдала и была довольна внучкой.
Шесть, семь, ой, расческа упала.
Девочка опустилась на колени и стала шарить по полу.
Бабушка, где моя расческа?
Бабушка с трудом встала со своего места, подняла щетку и вложила ее в руку девочки.
Вот она, Фени, начни сначала,
сказала она, направляя ее руку. Но это однообразное занятие скоро утомило Фени. Ей хотелось поговорить, и она задала бабушке вопрос, который часто задавала.
Бабушка, а почему я не вижу?
Фени уже хорошо знала ответ, потому что бабушка каждый раз подробно рассказывала ей. Вот и сейчас, как всегда, бабушка начала.
Фени, когда ты была совсем маленькой, ты могла видеть. Я тебе уже не раз говорила, что случилось с твоими глазами.
Я еще хочу услышать, бабушка милая.
Фени уселась возле бабушкиного кресла, положила голову ей на колени и с нетерпением ожидала знакомую историю.
Был холодный мартовский вечер, когда ты родилась здесь, в этом коттедже. Сильный ветер завывал вокруг нашего маленького дома, стучал в окна и проникал через щели. Твоя мама завернула тебя в одеяло и крепко прижала тебя к груди. Так мы сидели долго-долго, прислушиваясь к непогоде за окном. Фени, догадайся, кто захотел подержать тебя на руках на следующий день?
И так как Фени знала эту историю так хорошо, что сама могла бы рассказывать ее во всех подробностях, она тутчас радостно крикнула.
Я знаю, Полли.
Да, Полли. Ей тогда было только 3 года, но она очень хотела подержать тебя. А когда я положила тебя ей на ручки, она спросила, можно мне поиграть с ней?
Фени весело рассмеялась.
Теперь я играю с ней, когда она дома.
Полли была дочерью бабушки, значит, Фени она приходила с тетей, хотя была не намного старше Фени. Между тем, бабушка продолжала рассказывать.
Твой папа обычно качал тебя в этом кресле перед сном. Он много работал на поле. Не так-то легко распахивать нашу каменистую землю. И он возвращался домой очень усталый. Но все равно играл с тобой вечером, несмотря на усталость. Он хотел привлечь твое внимание, хотя ты была совсем крошечной, и шевелил пальцами перед твоими глазами до тех пор, пока ты не начинала водить глазками за его пальцами. Это было так интересно, а когда тебе исполнилось 6 недель, ты сильно простудилась. Глазки у тебя покраснели и очень болели. Ты громко плакала и махала своими маленькими кулачками. Наш доктор в это время был в отъезде. Какой-то человек сказал, что он доктор, и стал лечить тебя. Мы видели, как он накладывал на твои глаза горячие компрессы. Он говорил, что вытянут инфекцию и не повредят твоим глазам.
А я плакала, бабушка?
Да, Фени, ты очень сильно плакала тогда. Ты стала поправляться от простуды, но у тебя на глазах появились белые шрамы. Горячие компрессы повредили твоим глазам, и ты перестала видеть.
Я больше не могла играть с папой, потому что я не видела его пальцев, но теперь я умею играть в другие игры, хотя я и не вижу. Бабушка, я пойду и встречу Полли со школы. Хорошо?
Иди, иди, малышка. Только смотри осторожно.
Фени давно уже научилась ходить по дому и по двору без особого затруднения. Она знала, где что расположено, и не натыкалась на предметы. Вот и сейчас она перешла через комнату и остановилась на пороге открытой двери. Потом спустилась по ступенькам и побежала по направлению к каменному забору. Полли научила ее перелезать через заборы, которые разделяли фермы в юго-восточной части штата Нью-Йорк, где она жила. И еще Полли научила ее взбираться на деревья возле дома.
«Я слышу тебя, дятел!»
— крикнула Фени, усаживаясь на большой камень на пригорке. Это было ее любимым местом. Фени прислушивалась к резким звукам из леса.
«Это дятел стучит по большому дубу!»
— подумала Фени.
«Бабушка говорила, что там его дупло. Когда придет Полли, мы пойдем в лес и поищем его. И еще соберем фиалки. Я подарю их маме, когда она придет домой».
Был теплый день. солнце ласково пригревало. Фенни подняла голову. Она слабо различала свет. Больше ничего. Даже сотни свечей не могли помочь ей видеть так, как видит Полли. Фенни повернулась лицом к лесу. Ветер слегка качал деревья, и они шумели, как океан, так говорила бабушка. Фенни представила себя матросом. Ужасный шторм, а она стоит на палубе большого корабля. Ветер дует в лицо, соленые брызги попадают на голову, лицо, губы.
Нет, я не могу быть матросом. Девочки не бывают матросами. Я хочу ходить в школу, как Полли. Тогда я смогу стать кем-то особенным.
Чьи-то шаги прервали ее мысли.
Это ты, Полли?
Да, Фенни, я иду к тебе.
Отозвалась Полли, поднимаясь к ней. Фенни соскользнула с камня и возбужденно заговорила.
Полли, когда-нибудь я пойду с тобой в школу, и мы будем вместе приходить домой.
Полли помолчала, а потом проговорила.
Может быть, Фенни, только как же ты будешь учить уроки, если ты не видишь?
Я смогу учить, если мне кто-нибудь поможет. Ведь научила меня бабушка одеваться и расчесываться, и кушать, чтобы не пролить, и узнавать, где стоит разная мебель. И я могу ходить, даже бегать, и не натыкаться ни на что. И знаешь, я могу различать такие звуки, каких ты совсем не слышишь.
Полли привлекла девочку к себе и ласково сказала.
Ты умница, Фенни. Ты можешь на ощупь определить, к какому дереву принадлежит листик. И ты узнаешь птиц по их пению.
Сегодня я слышала дятла. Пойдем в лес, поищем его дупло.
Попросила Фенни и потянула старшую девочку за руку. Они не видели, что бабушка стояла на пороге их одноэтажного дома и смотрела, как они перешли через поле и вошли в лес.
Господи,
прошептала бабушка.
Я сделаю все, что зависит от меня, чтобы выучить Фенни, если ты дашь мне терпение, мудрость и силу.
С такими мыслями бабушка вошла в дом и стала готовить ужин. Наступило время идти спать. Фенни тихо сидела, прислонившись к плечу бабушки. Мерное покачивание кресла и спокойное чтение навевало сон. Бабушка читала одно из своих любимых мест из Библии, из книги Второзакония.
«Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен».
«Бабушка, что значит неправда?»
– внезапно спросила Фенни.
«Неправда – это то же, что грех. Грех творит зло. Бог никогда не делает зла, Фенни. Наш Бог свят и всегда поступает справедливо и правильно. Бог никогда не согрешал и никогда не согрешит. Ты, я и мы все согрешаем. Когда ты поступаешь неправильно, твоя мама наказывает тебя. И Бог наказывает нас за наши неправильные поступки. Наказание за грех есть смерть. Но наш Бог добрый и любящий. Он послал своего единственного Сына Иисуса Христа на землю. Иисус принял наказание за наши грехи вместо нас. Он умер на кресте, но Он воскрес на третий день. Он стал спасителем всего мира. Он хочет, чтобы ты узнала и полюбила Его.
Фенни слушала с большим вниманием, хотя и не все понимала. Бабушка некоторое время молча раскачивалась в кресле, потом сказала.
«Фенни, у Бога есть свой особый план для тебя. Я уверена в этом».
Фенни погладила потертую ручку кресла и мечтательно произнесла.
«Может, и я пойду в школу? Это было бы особенным планом и замечательным».
«Давай вместе помолимся, Фенни»,
– предложила бабушка. Фенни тотчас опустилась на колени возле кресла и уткнулась лицом в бабушкин передник. В тот же вечер мама Фенни стояла возле кровати дочери, с грустью глядя на свою слепую дочь, которая крепко спала, свернувшись калачиком. Мама вздохнула и вытерла слезы. Что будет с ней? Она никогда не сможет увидеть цветы, которые так любит нюхать. Никогда не сможет читать книги. Хотя, может быть, и сможет, если мой план удастся. Мама Фенни очень уставала, работая весь день горничной в богатой семье. С тех пор, как умер ее муж, ей приходилось работать. Она уже скопила кое-какую сумму. Скоро она скажет Фенни о своем плане. Бабушка заметила слезы на глазах Мерси и показала ей букетик на столе.
Фенни собрала эти фиалки для тебя.
О, мама, как бы я хотела, чтобы Фенни могла их увидеть.
Надо смириться с тем, что нельзя изменить, дочка. Иногда Бог допускает в нашей жизни то, чего мы не можем понять. Возможно, позже мы узнаем, почему Он допустил, чтобы Фени ослепла.
Постаралась она успокоить расстроенную дочь. Долго сидела Мерси в глубокой задумчивости. Пламя свечи колебалось при каждом порыве ветра, задувавшего в окно.
Нет, Фени должна видеть, она будет видеть,
решительно произнесла она. Операцию на глаза. Итак, часть вторая.
Фени! Фени, зайди-ка в дом, доченька.
Фени медленно и неохотно шла домой. Ей так не хотелось оставлять Полли и друзей среди игры, но мама позвала ее, и по ее тону Фени поняла, что лучше сразу послушаться. Она наморщила лоб, стараясь вспомнить, что плохого она сделала сегодня. Она ведь не порвала платье. Чтобы убедиться в этом, Фени провела рукой по всему платью. Все было в порядке. Откинув вьющиеся волосы с лица, Фени толкнула дверь и вошла в переднюю. Она услышала какой-то скрип и поняла, что мама сидит в бабушкином кресле. Скрип прекратился, и мама сказала:
«Фени, завтра мы поедем в большой город. Мы поедем на поезде. Потом пересядем на пароход и проедем много миль до Нью-Йорка».
Фени в восторге захлопала в ладоши. Путешествие с мамой в большой город. Внезапно в голове возник вопрос.
А зачем мы едем, мама?
Мы посетим знаменитого доктора, Фени. Он проверит твои глаза. И если возможно, он сделает операцию. То есть сделает так, чтобы ты могла видеть.
Мерси быстро добавила.
При операции будет немного больно. Но зато потом ты сможешь видеть. Когда мы вернемся, ты увидишь картинки в книге Полли.
Фени радостно выбежала во двор и поспешила поделиться этой новостью с Полли.
Полли! Полли! Мама сказала, что я смогу увидеть картинки в твоей книге. Мы едем к доктору. Он сможет вылечить мои глаза.
Фени схватила Полли за руку, и обе запрыгали от радости. Фени тогда было 5 лет, и она не понимала, что операция может причинить боль. Несколько дней спустя Фени сидела в кабинете доктора. Она крепко держала маму за руку. Доктор Мот и еще один специалист должны были дать заключение.
Фени, ты хочешь, чтобы я осмотрел твои глаза? И решил, смогу ли я вылечить их так, чтобы ты могла видеть?
Ласково обратился к ней доктор Мот, положив руку ей на голову. Девочка в испуге отшатнулась и прижалась к маме.
Это будет больно.
Но ей так хотелось посмотреть картинки в книге Полли.
Да, сэр.
Рубка произнесла Фени. После осмотра она слышала, как доктор говорил ее маме, что Фени сможет увидеть цвет или яркие цвета. Ничего больше, шрам из глаз удалить невозможно.
Понимаете, Мерси, мне не хотелось бы говорить вам этого, но факт остается фактом. Операция бесполезна, и вы должны смириться с тем, что ваша дочь никогда не сможет видеть.
Мерси закрыла лицо руками и разрыдалась.
Не плачь, мамочка, поедем домой.
Фенни не терпелась поскорее попасть на корабль. Ей нравилось слушать плеск волн о борт парохода. Прохладный ветерок шевелил ее волосы, и капитан рассказывал волнующие рассказы о море. Но Мерси была грустной и молчаливой. Фенни думала про себя.
Я не могу видеть, а мама хочет, чтобы я видела.
Она стала лицом к солнцу и слабо различала красный цвет на небе. Долго она стояла на палубе, слушала плеск волн, и ей казалось, что они неустанно повторяют. Фенни, крепись, крепись, придут более счастливые дни. Вскоре после посещения доктора Мерси начала работать в другой семье. Фенни с матерью должны были переехать в другое место. Фенни скучала по бабушке, по лесу, по прогулкам вместе с Полли. Но бабушка охотно преодолевала 6 миль несколько раз в неделю, чтобы видеться с внучкой. И Фенни тоже часто ездила навещать свою бабушку. Теперь, когда Фенни стала старше, бабушка стала больше читать ей Библию. Каждую неделю Фенни запоминала те места из Библии, какие ей определяла бабушка. Это ей легко давалось. Фенни исполнилось 8 лет, когда она однажды сказала:
«Бабушка, я сочинила стихотворение. Я хочу рассказать его тебе. Послушай. Я не буду унывать и злиться от того, что видеть не могу. С этим я вполне могу смириться. Я счастлива и довольна тем, что я живу. Жизнь моя полна благословениями, теми, что другие не имеют. Хоть слепая я, но вы поверьте мне, я ничуть об этом не жалею».
«Замечательно, Фенни, какое прекрасное стихотворение»,
— сказала бабушка. По ее тону Фенни поняла, что бабушка очень довольна.
«Бог дал тебе светлый ум. Научись употреблять его для Господа».
Опять Фенни и Мерси пришлось переезжать, на этот раз намного дальше. Пока мама была на работе в богатой семье, Фенни оставалась под наблюдением их хозяйки, миссис Холли. Хозяйка часто брала Фенни в сад, где девочка училась узнавать цветы по их запаху. Она также ощупывала их стебли, листья и лепестки.
«Миссис Холли, я чувствую запах розы».
«Да, Фенни, пойдем. Я покажу тебе мои белые розы, за которые я получила приз на выставке цветов. Потом я послушаю, как ты выучила заданные тебе главы из Библии».
Фенни протянула руку и потрогала лепестки розы и стебель.
«Ой, я укололась! Хорошо, что не у всех цветов есть шипы».
«Надеюсь, что эти шипы защитят мои розы, чтобы их не срезали. Я очень дорожу ими больше, чем другими цветами».
Войдя в дом, миссис Холли села в кресло и взяла свою старую Библию и сборник песен. Фенни стояла возле нее и пересказывала наизусть 5 глав из книги «Бытие», которую она выучила за неделю. Потом, как это делала бабушка Фенни, миссис Холли прочитала и объяснила еще 5 глав. К концу первого года обучения Фенни знала 4 книги из Пятикнижия Моисеева – «Бытие», «Исход», «Левит» и «Числа», а также Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Частенько Фенни сидела в одиночестве, размышляя над стихами, которые ей читала миссис Холли, или над теми главами из Библии, какие она должна была запомнить. Когда Фенни слышала голоса и смех детей, возвращавшихся со школы, она с грустью вздыхала.
«Придется ли мне когда-нибудь учиться, как другие дети?»
Она начинала ходить в школу несколько раз, но учителя не могли уделять ей должного внимания, и Фенни опять оставалась дома. С большей решимостью и упорством она запоминала все, что слышала.
«Я покажу им всем, что может слепая девочка»,
— думала она. На конкурсе в воскресной школе Фенни рассказывала наизусть самые длинные и самые трудные стихи и всегда получала приз. Однажды после обеда миссис Холли позвала Фенни к себе.
«Фенни, кто-то срезал мою белую розу. Ты не знаешь, кто это сделал? Это не ты срезала, я надеюсь?»
«Нет, миссис Холли, это не я».
«Я полагаю, кто-то был в саду и срезал цветок. Хорошо, можешь идти гулять. А я буду всех спрашивать, пока не узнаю, кто это сделал».
Фенни поднялась в свою комнату и села у окна.
«Надеюсь, она не узнает. Не надо было говорить неправду. Миссис Холли разочаруется во мне, если узнает, что я срезала розу».
Вместо того, чтобы присоединиться к соседским детям, которые шумно играли во дворе, Фенни сидела одинокая и озабочена вопросом, что сделает миссис когда узнает правду. Поздно вечером хозяйка позвала Фенни к себе в комнату.
Фенни, мы сегодня не читали Библию. У меня есть для тебя очень интересная история.
Фенни слушала историю об Анании и Сапфире, которые неожиданно умерли за то, что солгали Святому Духу. Сердце у нее сжалось, когда она услышала слова миссис Холли.
«Фенни, я видела утром, как ты срезала розу. Я весьма огорчена, что ты обманула меня. Бог тоже огорчен этим».
«О, миссис Холли, простите меня, я больше никогда не буду говорить неправду».
«Я прощаю тебя, Фенни. Бог тоже прощает нас, если мы сознаемся в своих неправильных поступках. Я надеюсь, что ты всегда будешь помнить это и никогда больше не будешь говорить неправду».
Проходили месяцы. Мерси заметила, что Фенни часто бывала печальной. Мать знала, что ее дочь, которой исполнится 12 лет, огорчена тем, что не может учиться. Как сильно Мерси желала, чтобы ее девочка ходила в школу. Мерси читала стихотворения Фенни и удивлялась, какие глубокие мысли заключались иногда в ее стихах. Однажды вечером, во время посещения бабушки, Фенни снова упомянула о своем желании учиться. Как всегда, когда возникала проблема, бабушка встала на колени вместе с Фенни возле кресла и громко помолилась. После того, как бабушка ушла, Фенни подошла к окну. Она смогла различить слабый свет. Светила полная луна. Тихонько Фенни помолилась.
«Дорогой Господь, покажи мне, пожалуйста, как я могу учиться и стать такой, как все другие дети».
Печаль, овладевшая ею, медленно уходила. Она не знала, как это будет, но она знала, что Бог ответит в свое время и своим путем. Когда Фенни опять посетила бабушку, та была больна.
«Бог скоро отзовет меня. Фенни, ты встретишь меня на небесах».
Наступило молчание. Потом Фенни с трудом ответила.
«По милости Божьей, встречу, бабушка».
Но Фенни сказала это только для того, чтобы успокоить бабушку, потому что сама еще не пришла к Господу. Утешая Фенни, бабушка сказала еще такие слова.
«Продолжай учить Слово Божие, Фенни. Бог откроет тебе свой план. У Него приготовлено нечто особое для тебя».
Подошло время, и у нее это получается. Итак, глава третья. Прошло 2 года. Фенни исполнилось 14 лет. Однажды в осенний полдень Фенни услышала шуршание сухих листьев под быстро приближавшимися шагами. «Фенни, послушай!» Это был взволнованный голос ее матери. Шелест в руке Мерси и серьезность ее тона испугали девочку.
«Кто-то заболел или умер?» —
подумала она. Но испуг ее тотчас прошел, как только мама объяснила.
«Фенни, я получила письмо. Есть такая школа в Нью-Йорке, которая называется Институт для слепых. Ты хотела бы поехать туда? Финни крепко сжала руки. Ее пронзила радость, словно стрела. Школа. Возможность учиться и быть как другие.
О, благодарю тебя, Господи. Ты ответил на мою молитву.
Девочка взволнованно воскликнула.
Да, мама, да, я хочу поехать. Это самый счастливый день моей жизни.
Они написали просьбу в школу и ее приняли. Последующие 4 месяца прошли в сборах к отъезду. Когда мать и дочь говорили об отъезде, в голосе матери часто слышалась грусть и озабоченность.
Как ты там будешь без меня? Ты никогда не уезжала из дому больше, чем на 2 недели.
Не раз беспокойством спрашивала мать. Финни как могла старалась успокоить и подбодрить ее.
Я люблю тебя, мамочка, и буду очень скучать за тобой. Но я хочу быть такой, как мои друзья. Я хочу учиться и получить образование. Потом мы опять будем вместе. Я так счастлива, что Бог ответил на наши молитвы.
В день отъезда мама разбудила Финни в последнюю минуту. Финни быстро оделась, дрожа от холода и волнения. Карета уже ждала ее. За завтраком у нее кусок не лез в горло. Слезы застилали глаза, когда она садилась в карету. Она боялась заговорить, чтобы не расплакаться. Карета подпрыгивала по неровной дороге, а вместе с каретой подпрыгивали на своих местах Финни и сопровождавшая ее женщина. При каждом толчке слеза скатывалась с лица Финни. После часа езды и молчаливых слез попутчица Финни сказала:
«Если ты не хочешь ехать в Нью-Йорк, мы выйдем на следующей станции и поедем обратно».
У Финни задрожали губы. Первым ее побуждением было сказать:
«Да, пожалуйста, отвезите меня домой».
Эта мысль испугала ее.
«Не ходить в школу? Нет, я поеду в Нью-Йорк, в школу», —
решительно ответила Финни. Первый вечер в школе. Финни сидела в маленькой комнатке, в которой предстояло провести несколько лет. Все было новое и непривычно. Мебель была расположена не так, как в их доме.
«Мне надо научиться ходить здесь, чтобы не зацепляться за кровать и стулья», —
думала она, сидя на своем чемодане. Глаза снова наполнились слезами, но тут заговорил разум.
«Я в школе, мне надо учиться, я встречу новых друзей. Бог ответил на мою молитву».
Финни старалась думать только об этом. Она не сознавала, что ее вздохи походили на рыдание. Вдруг она почувствовала, как чьи-то ласковые руки обнимают ее.
«Финни, мне кажется, что ты никогда раньше не покидала свою маму».
Голос был добрый и мягкий.
«Нет, мадам», —
робко подтвердила Финни.
«Извините меня, пожалуйста, но я должна выплакаться».
И она снова заплакала. Финни скоро привыкла к школьной жизни. Ее новые друзья объяснили ей распорядок дня и провели ее по школе. Финни рассмешила их предупреждение.
«Запомни, если ты опоздаешь на утреннюю молитву, тебе не дадут завтрак. Я встаю рано. Это мне не грозит».
Финни с нетерпением ждала начала занятий. Несколько недель спустя она послала письмо домой.
«Дорогая мамочка, спасибо тебе, что ты разрешила мне поехать в школу. Школа такая, какой я ее и представляла. Когда я приехала, все показалось мне чужим. Мне очень недоставало тебя, милая мамочка. Да и сейчас я тоже скучаю. Но я уже познакомилась и подружилась с некоторыми детьми. Занятия не такие трудные. Я запоминаю все уроки. Но когда надо читать по Брайлю, это трудно для меня. Легче запомнить, чем читать по Брайлю. Мои пальцы огрубели от игры на гитаре и от вязания. Они недостаточно чувствительны, чтобы ощущать выпуклости на страницах в наших книгах. Эти выпуклости составляют слова. Мне нравятся все предметы, особенно астрономия. Я помню, как бабушка описывала звезды, как крошечные, яркие, мерцающие огоньки на черном небе. И говорила, что Бог сотворил их, чтобы мы радовались. Только один предмет я не люблю – математику. Числа утомляют меня. Каждое утро разные учителя читают стихотворения и рассказы известных авторов. Некоторые мои друзья пытаются писать, и я тоже. Говорят, что у меня талант. Я стараюсь, чтобы мои стихи походили на те, какие я слышала в классе».
Однажды Финни проскользнула в комнату своей подруги и тихонько закрыла дверь.
«Джин, я слышала, как садовник сказал, что весь урожай арбузов будут продавать. Значит, нам больше не будут давать арбузы на обед. Я кое-что придумала».
Через минуту обе девочки вышли из школы и направились в сад.
Эй, девочки, что вы здесь делаете?
Неприветливо спросил их старый садовник.
Мне надо работать. У меня нет времени для разговоров. Надо загрузить арбузами этот фургон.
Раз, раз. Арбузы один за другим летели в фургон.
Сэр, мы слышали, что вы хотите продать все арбузы, чтобы заработать деньги для школы.
Да-да, еще немного, и моя работа закончена. Только надо присмотреть, чтобы никто их не украл.
Позвольте нам помочь вам.
Помочь? Поднимать тяжелые арбузы – мужское дело.
Я не это имела в виду. Мы можем посторожить арбузы, а вы сможете отдохнуть.
Ну, хорошо. Мне надо отдохнуть немного. Караульте арбузы и не разрешайте никому подходить к фургону. И чтобы ни один не пропал. Слышите?
Да, сэр.
Девочки подождали, пока садовник удалился, тяжело ступая. Наступила тишина. Только слышался шорох белки где-то поблизости. Финни сказала, что время действовать. Она обошла вокруг фургона и приподняла крышку.
Джин, иди сюда. Садовник сказал нам никого не допускать к арбузам. Но он ведь не сказал, чтобы мы не брали, правда? Помоги мне вытащить этот большой. Мы спрячем его под сиреневым кустом, а потом заберем его оттуда. Ладно?
Справившись с этим делом благополучно, девочки вскоре сидели под деревом, прислушиваясь, не идет ли садовник. Джин захихикала.
Ха-ха-ха! Фенни, ты напишешь стих о том, как мы украли арбуз? Ха-ха-ха! Не знаю. По крайней мере, не сейчас. Давай сначала насладимся арбузом.
Вопрос Джин испугал Фенни. Внезапно она вспомнила, как учила стихи из Библии с бабушкой. Ей показалось, что она слышит строгий бабушкин голос, повторявший. Ты не должна красть, ты не должна красть. Бог говорил к Фенни через свое слово, но она не хотела слушать.
Как бы мне хотелось писать стихи, как ты,
вздохнула Джин.
Когда-нибудь ты станешь знаменитой. Ты даже написала слова к той маршевой песне, которую мы пели на прошлой неделе. А ведь тебе только 14 лет. Представляешь, мы пели твою песню в присутствии самого мэра.
Учителя заметили, что популярность Фенни растет среди учеников, и это обеспокоило их. Она играла на фортепиано, органе и арфе. Она сочиняла хорошие стихи. Повсюду, где она появлялась, она была желанной гостьей. Превозносили ее талант, восхищались ее поэзией, и Фенни сама начала думать, что это так и есть. Однажды утром после завтрака доктор Джонс, директор, пригласил ее в свой кабинет. По дороге она подумала.
Он, наверное, хочет попросить меня написать стихотворение по какому-то случаю или же похвалить меня за что-то.
Но вместо похвалы она услышала такие слова.
Фенни, мне очень жаль, что ты поверила тому, что другие говорят о твоих стихах. Ты еще очень мало разбираешься в поэзии. Не надо тратить так много времени на сочинение стихов и ожидать похвалы от людей. Прежде всего, надо стараться угодить Богу, делай то, что он желает.
Фенни была потрясена и обижена. Горячие слезы потекли по щекам, но внутренний голос говорил ей. Он сказал правду, Фенни, и для твоего блага. Ее голос дрожал, когда она ответила.
Доктор Джон, вы говорите со мной так, как говорил бы мой отец, если бы был жив. Благодарю вас. Простите, что я гордилась тем, что сделала.
Скоро Фенни начала помогать учителям, занимаясь отстающими учениками. Ученики исправлялись, и Фенни обнаружила в себе способность учить.
«Я стану учительницей»,
— решила она. Однако она настойчиво продолжала писать стихи. Доктор Джонс опять вызвал ее к себе. Он считал, что она пишет стихи в ущерб другой работе. Строгим голосом он объявил.
«Ты не должна писать никаких стихов в течение 3 месяца».
3 месяца? Фенни не могла поверить своим ушам. Ей запретили писать. Слова слагались в голове в стройные рифмы, и она не могла сосредоточиться на учебе. Она хотела записывать эти слова, но ей запретили писать. Рифмы наполняли ее, когда она должна была отвечать урок в классе. Она не могла избавиться от них. Она не могла учиться. Она стала отстающей ученицей.
«Я не могу вынести это»,
– протестовала она про себя.
«Но я должна повиноваться. О, как же мне пережить эти 3 месяца?»
Я хочу с тобой поговорить, мой хороший, самый лучший друг. На меня ты с неба посмотри.
4 главу рассказа «Финни Грузби. Слепая поэтесса». Популярность слепой девушки-поэтессы растет с каждым днем. Многие известные поэты и даже представители Конгресса посещают институт для слепых, где учится Фенни. Она очень гордится тем, что ей уделяют так много внимания. Но Бог желает употребить ее для своей славы. И через определенные обстоятельства он показывает Фенни, что ее душа очень нуждается в Спасителе, который смиряет гордость и надменность. Итак, ребята, вы готовы? Глава 4. После запрета писать стихи, Фенни никак не могла прийти в себя. Она старалась учиться, но просто-таки не могла. Все перепуталось у нее в голове. Однажды она в глубоком раздумье сидела у себя в комнате, как в дверь кто-то постучал. «Войдите!»
«Фенни, доктор Джанс хочет видеть тебя!»
Это был посланный. Ее сердце учащенно билось, когда она направилась в кабинет. Третий раз стояла Фенни в кабинете директора.
«Что он скажет? Прошло уже 6 недель, как мне запретили писать».
«Фенни, учителя доложили мне, что твои отметки падают. Почему?»
«Я все время думаю о стихах. Я стараюсь не думать, но ничего не получается».
Доктор Джонс постуковала карандашом по столу.
«Если я разрешу тебе снова писать стихи, ты улучшишь успеваемость и будешь внимательна на уроках».
«О да, сэр, я знаю, что смогу».
Запрет писать стихи был снят, и Фенни с новой энергией принялась за поэзию. Доктор Джонс убедился, что ей надо развивать свой талант. Когда Фенни проходила по спальням в школе, ее охватывала дрожь. Повсюду царила тишина и пустота. Несколько учеников, остававшихся в школе, уже спали. Она вздохнула и направилась в свою спальню. Проходя мимо кабинета директора, она легонько постучала в дверь и вошла.
«Все в порядке, сэр. Спокойной ночи».
«Фенни, подожди. Ты уверена, что тебе следует оставаться здесь? Это небезопасно?»
«Сэр, если эпидемия холеры достигнет Нью-Йорка, Бог может позаботиться о нас здесь, как в любом другом месте».
«Да, думаю, ты права. Иди сейчас, и спокойной тебе ночи».
«Как странно, что я заговорила о Боге теперь, когда есть опасность. Если бы бабушка знала, что я слишком занята, чтобы помнить о Боге, она бы очень расстроилась. Как давно это было, когда она учила меня знать Бога и молиться Ему». Ее любимым стихом было место из Второзакония 31:6. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь, ибо Господь сам пойдет с тобою. Мне так нужна его помощь сейчас».
Фенни пришла в свою комнату и стала готовиться ко сну.
«Кажется, сейчас самое время обратиться к Богу. Столько больных, и многие умирают. Как ужасна смерть!»
Газеты ежедневно сообщали о распространении эпидемии. Люди ни о чем другом не могли говорить. В Англии от этой ужасной болезни умерло 70 тысяч человек. И вот эта болезнь перебросилась в Америку. В Новом Орлеане умерли более 3000 человек. В Филадельфии еще большее число было похоронено. Весной холера поразила Нью-Йорк. Каждую неделю умирало до 1000 человек. Фенни ужаснулась, когда в школе умер один слепой студент, затем другой.
«О, Боже! Должна же, наконец, кончиться эта эпидемия. Помоги нам!»
Взмолилась она, когда узнала, что в школе умер уже 10-й человек. Фенни вместе со школьным доктором каждый день работали в госпитале, находившемся недалеко от школы. Там они ухаживали за больными. Фенни помогала готовить лекарства для больных. Ежедневно специальные фургоны громыхали по улицам. Кучера выкрикивали: «Выносите мертвых! Выносите мертвых!» Каждый раз при слышании этих слов Фенни охватывала дрожь. Проходя по школьным комнатам, она содрогалась при мысли, что может натолкнуться на гроб. Однажды она вдруг ощутила резкую боль в животе и прислонилась к двери.
«О нет, мне нельзя заболеть. Надо принять порошки, какие я только что приготовила».
Вернувшись домой, она тутчас легла в постель.
«Бог сделает все к лучшему. Если у меня холера, Он позаботится обо мне».
И она уснула. На следующее утро Фенни проснулась совсем здоровой. Однако доктор боялся, что Фенни все же может заболеть, и остановил ее, когда она хотела идти в госпиталь. Он сказал, что ей нужно уехать из Нью-Йорка домой и отдохнуть немного.
«Мы не можем потерять нашу лучшую учительницу»,
добавил директор. И Фенни уехала домой.
Дома она старалась отдыхать и ни о чем не думать. Но она не могла забыть того ужаса и той смерти, которые царили в городе. Беспокойные мысли одолевали ее. Где бы я была, если бы умерла? Ведь я говорила бабушке, что мы встретимся на небесах. Теперь я не уверена, пойду ли я на небо. Боюсь, что я сказала неправду бабушке. Осенью эпидемия кончилась, и Феня вернулась в школу. В ней произошла перемена. Некогда счастливая и веселая, она теперь была грустной и задумчивой и в классе, и среди своих друзей. Однажды после уроков Феня сидела в классе одна. Она услышала шаги за дверью и подумала, что кто-то из учеников идет к ней за помощью. Но вместо ученика вошел учитель и сказал:
«Фенни, до ужина осталось несколько минут. Можно поговорить с тобой?»
«Да, конечно, мистер Кемп», — ответила Фенни весьма удивленная.
«Фенни, в церкви на 30-й улице проходят евангелизационные собрания. Ты выглядишь такой печальной со времени эпидемии. Я подумал, может быть, там что-то скажут такое, что ободрит тебя. Я иду туда сегодня вечером. Ты не желала бы пойти со мной, Фенни?»
«Может, я пойду как-нибудь в другой раз, мистер Кент, но не сегодня, хотя я ценю ваше приглашение». Тот же вечер Фенни одиноко сидела до поздней ночи, прислушиваясь, как дождь барабанил в окно. «Почему я побоялась идти с мистером Кемпом на собрание? Неужели потому, что я держусь одной рукой за Бога, а другой за то, что мне нравится? Мне кажется, что я слишком возгордилась тем, что меня называют слепой поэтессой. Я предпочла знаменитых и важных людей больше, чем слушать Бога. Я не настоящая христианка». Ночью ей приснилось, будто мистер Кемп умирает. Она стоит возле его кровати, и он спрашивает ее:
«Фенни, мы встретимся на небесах».
«Да, я приду, если Бог поможет мне».
«Помни, ты дала обещание умирающему».
«Ты встретишь меня на небесах?» Этот вопрос тревожил Фенни несколько дней. Она знала, что ответ был бы «нет». «Я верю в Бога. Я знаю, что Он любит меня. Я много раз молилась, но почему же я чувствую себя так, как будто несу тяжелый груз?» Мистер Кемп еще раз пригласил Фенни пойти с ним на евангелизационное собрание. На этот раз она согласилась. Она внимательно слушала проповедь. Потом собравшиеся пели гимн.
«Голгофе, Голгофе Христовых страданий, я тяжкое бремя свое принес, и слезы, и плач моего раскаяния омыл у подножья креста Христов. Сердце мое одна тоска, что долго в Голгофе я шла. Боже, прости, прости меня, что долго к тебе я шла».
Фенни поняла, почему у нее на душе такая тяжесть. Гимн рассказывает об Иисусе, который умер на кресте за мои грехи. Я чувствую тяжесть, потому что я не поверила, что Он умер за меня тоже. Я не признаю себя грешницей и не прошу у Него прощения. Мой грех не прощен. Прежде чем окончилось пение гимна, Фенни пришла к выводу: «Да, я ничего не могу сделать сама для того, чтобы примириться с Богом. Иисус все сделал для меня. Все, что я должна сделать, поверить в это, попросить прощения и принять». И она поверила в эту истину. Попросила прощения и приняла Иисуса своим личным спасителем в тот же вечер. Она чистосердечно попросила Бога простить все ее грехи ради имени Иисуса Христа. Тяжесть, давившая ее, сразу же исчезла. Она встала с колен и радостно прославила своего Спасителя и Искупителя.
Я знаю, жизни моей стал опорой, я чувствую силу твоей любви. Все тайны мои на ладонях раскрыты пред взором твоим святым.
Фини пришла домой после собрания, она думала: «Теперь я уверена, что встречу свою бабушку на небе. Теперь мне не страшно умереть. Я знаю, что спасена, и пойду на небо». Через неделю Фини записалась в библейский класс. Там верующие свидетельствовали, как они уверовали и приняли Иисуса своим спасителем. Фини тоже захотела рассказать о своем обращении. Она встала и взволнованно рассказала о том, что произошло с ней на служении. Дома Фини в молитве опять сказала Господу: «Я отдаюсь Тебе, Господи. Я предаю себя и все, что у меня есть, в Твои руки. Помоги мне исполнить все так, как хочешь Ты». После молитвы Фини почувствовала прилив радости. «Что Бог желает, чтобы я делала?» — думала она.
Божья любовь прекрасна, Божья любовь чиста, Боге одно лишь счастье не нужно. Боге нашел я счастье, мир для души своей, если на свете что-либо ценней.
Ваших радиоприемников. Радуйтесь, плачьте и переживайте вместе с героями наших рассказов. Сегодня вы услышите шестую часть рассказа «Фини Гросби, слепая поэтесса». Из предыдущей передачи вы узнали, что Фини приняла Иисуса в свое сердце, и жизнь ее переменилась. Она отдалась полностью в руки Господа, и теперь Фини желает делать то, что Бог запланировал. Итак, ребята, глава шестая. В школе начался новый семестр. Фини стояла у открытой двери. Она слышала крики и смех детей, игравших на лужайке во дворе. Звук шагов. Кто-то шел по дорожке и плакал. Фини отошла от двери и ждала.
«Чем я могу помочь тебе?» —
спросила она участливо. Детский голосок прервался плачем. С трудом Фини разобрала слова.
«Я хочу домой!»
Фини протянула руку и привлекла маленькую девочку к себе.
«Почему ты хочешь домой, Сара?»
— ласково спросила она, вытирая слезы с ее лица.
«Здесь все не так, как дома. Я боюсь». «Я тоже так думала, когда приехала сюда в первый раз. Я была намного старше тебя, но скоро я привыкла, подружилась с детьми, и мне здесь очень-очень понравилось. Хочешь послушать, как я провела здесь свои первые дни?»
Девочка доверчиво прижалась к Фени. Взяв ее за руку, Фини пошла с ней в школу, где было тихо и спокойно. Скоро слезы девочки высохли. Она даже смеялась в некоторых местах рассказа.
«Я так сильно люблю вас, мисс Гросби!» —
воскликнула Сара, обнимая Фини. Все любили Фини. И ученики, и учителя. Одинокие ученики находили в ней отзывчивого друга. Она выслушивала их проблемы и подбадривала упавших духом. Даже учителя иногда обращались к ней за помощью. Однажды Фини услышала, как учитель музыки играл какую-то незнакомую мелодию на фортепиано.
«О, мистер Рут, какая прекрасная мелодия!»
— воскликнула Фини.
«Надо опубликовать это!»
«У меня нет слов для песни, Фини, только мелодия!»
— ответил Джордж Рут.
«Вот о чем говорит мне ваша мелодия!»
— сказала Фини и прочитала только что составленное стихотворение. Мистер Рут остался доволен. Так началось их сотрудничество и продолжалось все лето. Фини написала несколько песен на музыку учителя. Некоторые стали популярны. Мистер Рут и Фини даже заработали немного денег за публикацию этих песен. Однако Фини получила нечто большее, чем деньги. Она поняла, что может писать стихотворения на музыку и что людям нравится их петь. Бог, казалось, указывал ей, какой путь он приготовил для нее. В то время как Фенни писала песни для Джорджа Рута, другой учитель пел песни о любви к Фенни. Несколько лет тому назад они встретились на пароходе. Алекс Ван Олстейн учился в их школе, закончил ее и поступил в колледж. Он изучал музыку, играл на фортепиано, органе и на трубе. Вен вернулся в школу педагога музыки. Вен и Фенни оба были музыкальны. Он писал музыку, а она писала стихи. Вен очень полюбил Фенни, и однажды вечером он признался ей.
Фенни, я люблю тебя. Я хотел бы, чтобы ты стала моей женой. Но захочешь ли ты иметь слепого мужа?
Если ты хочешь иметь женой слепую женщину, то почему я не могу иметь слепого мужа? Я тоже люблю тебя, Вен.
Да, я согласна быть твоей женой.
Вскоре после этого Вен ушел из школы и стал частным учителем. Через несколько месяцев Фенни уехала к нему в небольшой городок. Там они поженились, и Фенни стала самостоятельной хозяйкой в доме. Их соседи не знали, что эта слепая женщина – известная слепая поэтесса, написавшая уже третью книгу стихов. Она была счастлива. Вен был добрый, веселый, отзывчивый. Он часто давал уроки детям из бедных семей за незначительную плату. Кроме частных уроков, он зарабатывал еще игрой на органе в нескольких церквах. Первый год их совместной жизни прошел счастливо и быстро. Наступил радостный день, когда Фенни узнала, что она готовится быть матерью. Вен и Фенни жили теперь в нетерпеливом ожидании рождения ребенка. Но, к несчастью, ребенок родился мертвым. Фенни очень тяжело переживала этот удар, особенно первое время. Это была ее глубокая сердечная боль, так что она просто не могла говорить о ребенке. Много позже она в свое утешение говорила.
Ангелы с неба спустились и взяли наше дитя на небо к Божьему престолу.
Время неумолимо шло вперед. Фенни находила утешение в Библии и молитве. Один из любимых бабушкиных стихов стал и ее любимым стихом. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Через год Фенни и Вен вернулись в Нью-Йорк. Вскоре началась гражданская война. И Фенни начала писать патриотические песни. Но ей предстояло написать более важные песни. Церкви нуждались в евангельских гимнах, таких, которые вдохновляли бы и ободряли христиан следовать за Господом и исполнять Его волю. Уильям Брэдбери был тем человеком, который писал гимны с самого начала Великого Пробуждения. Истинные христиане очень любили петь их, но ему были нужны новые стихи для музыки. И какова была его радость, когда он узнал от пастора, что он хочет познакомить его с женщиной, которая пишет христианские стихи, и что эта женщина – слепая поэтесса Фенни Гросби. Не меньше обрадовалась и Фенни, узнав о встрече с мистером Брэдбери. Бог указал ей, что это важная встреча. Она чувствовала, как будто он сказал ей: «Фенни, вот твое служение. Ты будешь писать гимны для прославления Бога». Когда их представили друг другу, мистер Брэдбери сказал:
«Фенни, я благодарю Бога, что мы наконец встретились. Я так давно желал познакомиться с вами. Я верю, что мы вместе сможем служить Богу вашими стихами и моей музыкой».
Фенни уехала домой с заданием написать стихотворение и перевести его на следующей неделе. И он решит, может ли она сотрудничать с ним. Какая ответственность! Никогда раньше Фенни так не волновалась, как в этот раз. Мысли роились у нее в голове. Она вспомнила своего ребенка, бабушку, учившую ее евангельским стихам, себя, маленькой девочкой, запоминавшей и рассказывавшей целые главы из Библии. Сами собой складывались слова трогательного стихотворения.
«Я напишу о небе, как оно прекрасно. Когда-нибудь я пойду туда, и я увижу Иисуса и моего маленького ребенка. И мы больше никогда не расстанемся».
Фенни улыбнулась. Владевшая ею печаль, казалось, уходила с каждым новым словом, ложившимся на бумагу. Через 3 дня Фенни снова была у мистера Брэдбери с первым своим гимном. Она с волнением ждала, пока композитор просматривал ее стихотворение. Слова были прекрасны. В них было все, что мистер Брэдбери хотел.
«Фенни, я помещу его в сборник гимнов, который я готовлю сейчас. И я думаю, что он понравится многим».
Через несколько дней мистер Брэдбери пригласил Фенни прийти как можно побыстрее. Он написал мелодию для песни, и ему крайне нужны были слова. Он сыграл мелодию несколько раз. Фенни внимательно слушала, пока не запомнила ритм и мелодию. Через день она принесла несколько куплетов. Прочитав слова, мистер Брэдбери сказал:
«Фенни, я не перестаю удивляться и благодарить Бога за нашу встречу. Я хочу сказать, что пока я буду издателем, вы всегда будете иметь хорошую работу».
Вечером Фенни делилась этой хорошей новостью с мужем.
«Бен, Бог столько сделал для меня. Он дал мне возможность поступить в школу, чего я так хотела. Я научилась писать стихи. Он дал мне способность учить детей в школе. И самое важное, я приняла Господа своим спасителем. Бог был так терпелив ко мне. Он также привел нас друг к другу. И он взял наше дитя на небо. Я не знаю, почему он сделал так, но Бог знает, он не ошибается. А сейчас я чувствую, что именно теперь начинается самый важный период в моей жизни».
Фенни была готова делать то, что запланировал для нее Бог. В нашей передаче вы услышите заключительную, 7-ю часть рассказа «Фенни Кросби, слепая поэтесса». Фенни стояла на тротуаре перед зданием с надписью «Вильям Брэдбери и компания». Дул сильный ветер. Она слышала, как ветер гнал листья вдоль улицы. Поправив шляпу, она стала подниматься по ступенькам, размышляя: «Понравится ли моя новая песня мистеру Брэдбери?» Теперь она бывала в этом доме регулярно. Иногда мистер Брэдбери давал ей тему для песни, иногда он играл ей мелодию, для которой Фенни должна была написать слова. А иногда она переносила свои собственные готовые песни. На этот раз, прослушав ее песню, мистер Брэдбери воскликнул:
«Фенни, как тебе удается писать такие прекрасные песни? Как раз именно такие песни нужны для церкви».
Слепая маленькая женщина подалась вперед.
«Сэр, я всегда молюсь перед тем, как написать хоть одно слово. Бог посылает мысли. Он помогает мне вспомнить нужное место из Писания, какое я когда-то учила, и он посылает мне нужные слова».
В последнее время мистер Брэдбери чувствовал себя плохо, и ему часто приходилось уходить в свою комнату для отдыха. Наконец, он настолько заболел, что не мог больше сочинять музыку. Однажды он вызвал Фенни и сказал:
«Это наша последняя встреча, Фенни. Мой труд окончен. Ты должна продолжать то, что я начал. Я ухожу, чтобы вечно пребывать с Господом».
Мистер Брэдбери умер через 4 года после их первой встречи. Фенни глубоко переживала потерю духовного друга. На похоронах был пропет их первый совместный гимн. Фенни чувствовала, что Бог желает, чтобы она продолжала этот труд. Популярность ее гимна росла, ее стали приглашать для свидетельства на собраниях, в миссиях, в церквах, в тюрьмах. Вскоре Фенни нашла нового композитора для своих стихов и стала сотрудничать с многими христианскими миссиями. Ее просили писать слова для призывных гимнов. И когда эти песни звучали на евангелизационных служениях, на предприятиях различных городов и даже в тюрьмах, многие грешники находили спасение в Иисусе Христе и благоговейно повторяли слова этих проникновенных гимнов. Бог действительно использовал Фенни для своей славы. Ее гимны были переведены на многие языки мира, и поэтому их пели и в других странах все верные последователи Господа. Фенни стала известным служителем Божьим и проработала в миссии 25 лет. После долгих занятых дней Фенни писала стихи до поздней ночи. Пока другие спали, маленькая седая женщина, склонившись, сочиняла духовные стихи и молилась. Она молилась о всех тех людях, с которыми встречалась в течение дня. Она молилась за пастырей и за церкви в их городе и в других местах. Она молилась за свою страну и за ее президента. Она молилась за весь мир. Слепая поэтесса, которая в молодости встречалась со многими выдающимися личностями, теперь стала известна в мире как королева евангельских гимнов. Но Фенни не любила ни одного из этих титулов. Она постоянно говорила своим друзьям:
«Я делаю, что могу. Я употребляю тот дар, что Бог дал мне. Более всего, я хочу, чтобы мои гимны приводили людей ко Христу».
Так это и было. Фенни написала около 8000 гимнов, и тысячи людей были спасены через эти гимны. Она сочиняла, она путешествовала, она проповедовала. «Фенни, ты очень много работаешь?» Не раз предупреждали ее друзья.
«Ничто, кроме смерти, не сможет остановить мой труд для Христа»,
отвечала она. Вскоре после ее 80-летия она заболела воспалением легких, и друзья ее не были уверены, выживет ли она. Но Бог сохранил ее, и на этот раз она последовала совету мужа и своих друзей. Она уехала из Нью-Йорка в Бриджпорт к сестре, чтобы немного отдохнуть. Вен, который также был болен, остался на попечении друзей. Но спустя месяц после того, как Фенни поправилась от болезни, он умер. Это известие поразило Фенни. Она болезненно восприняла смерть мужа, но решила даже в своем горе заниматься делом. Появились новые гимны. Фенни продолжала свидетельствовать там, куда ее приглашали. Но она ездила уже не одна, ее постоянно сопровождала спутница. Но потому что Фенни была такой деятельной, она утомляла своих спутниц, хотя они были и моложе, чем она. Женщины поочередно сопровождали ее, отдыхая между поездками. Всюду, где бывала Фенни, она не упускала возможности говорить о Господе. То она рассказывала о своем покаянии, о том, как она поверила и приняла Господа своим спасителем. В другой раз она говорила о том, как она молится.
«Я молюсь о больших нуждах и о малых нуждах. Бывает, что Бог не всегда посылает мне то, что я прошу. Тогда я знаю, что Он имеет нечто лучшее для меня».
Часто Фенни имела встречи с людьми для беседы каждый день, иногда несколько раз в день. Ее дом был открыт для каждого, кто хотел прийти к ней. Ни разу она не отказала в помощи никому, кто в ней нуждался. Дети в Бриджпорте любили приходить к тете Фенни, как они называли ее. Они приглашали тетю Фенни с собой на прогулку в парк. Там, в окружении детей, Фенни раскрывала большую цветную книгу и рассказывала им об Иисусе. Она начинала с последней страницы.
«Вы видите золотую страницу? Правда, она напоминает нам о небе? Там живет Бог, и Он хочет, чтобы мы все когда-нибудь пришли к Нему и жили с Ним там. Небо – это прекрасное место. Там нет ни болезней, ни горя, ни греха, и никогда не будет».
Потом Фенни переходила к первой странице.
«Эта черная страница напоминает нам о грехе, потому что Библия говорит, что люди больше возлюбили тьму, чем свет, так как их дела были злы. Зло означает грех. Слово Божие часто говорит о зле, как о тьме. В Библии написано, все согрешили. Дети, если на небе нет греха и все согрешили, как же нам можно попасть на небо? Бог сказал, что грех должен быть наказан, а наказание за грех есть смерть. Бог послал Сына Своего, Господа Иисуса Христа, на землю. Господь Иисус был безгрешный. Он жил святой жизнью. Но грешные люди не любили Его и убили Его. Библия говорит, что Он умер за наши грехи. Иисус пострадал за нас на кресте. Он умер в великих страданиях, но через 3 дня воскрес. Иисус жив сейчас и находится на небе. Если ты поверишь, что Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте за каждого из людей и за тебя лично, и если ты попросишь Его простить тебе все твои грехи, Он простит тебя, Он очистит тебя, и ты будешь, как эта белая страница. Бог будет смотреть на тебя, как будто ты никогда не грешил, потому что твой грех Иисус взял на себя и понес наказание вместо тебя. И когда твоя жизнь на земле окончится, ты пойдешь на небо.
За что дети особенно любили Фенни, так это за ее неиссякаемую жизнерадостность. Она всегда была веселой, подвижной, энергичной. Когда репортер брал у нее интервью в день ее 92-летия, она сказала ему:
«Мне Бог дал такую долгую жизнь. Я благодарю Его за здоровье и силы. Я чувствую себя молодой. Я самая счастливая из живущих, потому что я пребываю в Нем, и Он во мне. Если вам придется встретить кого-то счастливее меня, пожалуйста, приведите того человека ко мне. Я хочу пожать ему руку».
Фенни была Божьим детем. Она любила Слово Божие, Библию. И ее очень беспокоило то, что многие не верили во всю Библию. Некоторые говорили, что в Библии много выдумок, мифов. Она решительно опровергала такое понятие о Библии и твердо отстаивала истинность Слова Божьего, говоря:
«Библия – это Слово Божие от начала и до конца. По мере того, как я становлюсь старше, я все больше люблю Библию. Эта книга есть Божья сокровищница. Она свет, освещающий мой путь в небесную отчизну».
в один февральский вечер, когда Фене шел 95-й год, она сказала своим друзьям:
«Я себя неважно чувствую сегодня, но завтра мне будет лучше».
В 9 часов того же вечера, 11 февраля 1915 года, она послала за секретарем и попросила написать письмо соседям, у которых только что умер ребенок. Она старалась утешить и ободрить их. Она писала: «Ваш драгоценный Руф весь в руках Иисуса». В ту же ночь Фени умерла. Отец Небесный взял свою верную рабу к себе. Она выполнила свое желание служить Богу до последнего дня своей жизни на земле. Она отдала все, что имела, своему Спасителю. И даже сегодня Бог получает славу от нее, потому что ее песни поют христиане всего мира. Так окончился долгий, но благословенный жизненный путь известной американской поэтессы Фенни Кросби. Ребята, вы прослушали заключительную главу рассказа о жизни известной слепой поэтессы Фенни Кросби. Мы с вами как будто окунулись в мир ее размышлений, переживаний и надежд, прошлись по дорогам ее жизни с самых детских лет и до глубокой старости. Мы думаем, что вы, ребята, многому научились из этого рассказа. Но самое главное, на что мы хотели бы обратить ваше внимание – никогда не теряйте общение с Богом. Не ищите успеха и благополучия в жизни без Бога. Вы их не найдете. Старайтесь узнать волю Божью о вас и желайте всем сердцем исполнить ее. Бог имеет свой определенный план для каждого человека и хочет прославиться в своих детях, как мы видели это на примере жизни Фени. Она отдалась полностью в руки Господа, и Он исполнил через нее свой приготовленный план. И теперь мы поем замечательные вдохновенные гимны, такие как «Не пройди, Иисус, меня ты», «У креста хочу стоять», «Чудный Спаситель зовет», «Твердо я верю» и многие другие, слова которых были написаны слепой американской поэтессой Фенни Кросби. Да благословит Бог своих тружеников на его ниве и в наше время.
И вот промчался еще день, такой же, как и все. Все те же будни, та же грусть, когда Христа в нем нет. Лишь с тобой всегда тепло, хоть дождь, хоть град, хоть снег. И дышится всегда легко, когда ты рядом есть. Иисус, о Иисус, тебя увидел.
Наших уст благодарности. Предлагаем вашему вниманию рассказ Джек.
благодарение.
Джек был очень печальным мальчиком. Он жил со своими мамой и папой в маленьком доме на самой бедной улице города. Благодаря своей маме, которая очень тяжело работала, мальчик, несмотря на свою поношенную одежду, всегда ходил чисто и аккуратно одетым. Приближался праздник Благодарения. Джек хорошо знал, что в доме у них на праздник не будет никакого пира с разной вкусной едой и подарками, которые ожидали другие мальчики и девочки.
«За что я должен быть благодарным?»
– спрашивал себя Джек, когда приближался праздник Благодарения. Вдруг пред ним предстало прекрасное существо, одетое в белые сверкающие одежды. Подобного он никогда раньше не видел.
«Это ангел!»
– подумал Джек.
«Я ангел благодарения!»
– произнесло прекрасное существо.
«Я знаю одну вещь, за которую ты должен быть благодарен, Джек. Я покажу тебе, что это».
Протянув свою руку, он коснулся глаз Джека.
«Ой, я должен быть благодарен за дар зрения! Я не знал, как ценны были для меня глаза!»
В ужасе Джек бросился бежать прочь, но ангел заговорил снова.
«О, Джек, я знаю еще что-то, за что ты должен быть благодарным».
Ангел низко опустился и коснулся ног Джека. Мальчик внезапно остановился. Он обнаружил, что совершенно не в состоянии двигаться.
«Мои ноги!»
– плакал он.
«Я забыл благодарить за то, что я могу ходить!»
Маленький мальчик не мог понять, что его держит на месте. И так как он ослеп, то нагнулся, чтобы потрогать руками, что же его держит. Ангел сказал:
«Я вижу, у тебя есть еще кое-что, за что ты должен быть благодарным».
Он коснулся рук Джека, и мальчик сразу потерял способность чувствовать. Джек попытался проверить это и понял, что ничего не чувствует. От этого Джек снова начал плакать. Он чувствовал себя очень и очень плохо.
«Мой дорогой мальчик, у тебя есть очень много всего, за что ты должен быть благодарен. Но есть еще одна вещь, о которой я чуть не забыл».
Он коснулся губ Джека, и Джек сразу потерял способность говорить. Теперь Джек не мог ни говорить, ни плакать, ни чувствовать.
«Ты слышишь меня, Джек?»
– спросил ангел.
«Я знаю, ты слышишь. И это еще одно, за что ты можешь быть благодарен. Хотя ты слеп, не можешь ходить и разговаривать, ты слышишь, и это замечательный дар».
Ангел коснулся ушей Джека, и Джек перестал слышать. Затем ангел коснулся его памяти, и Джек даже не мог вспомнить имен своих дорогих мамы и папы. Он не помнил, кому он должен молиться. Даже имя Иисуса ушло из его памяти. Ангел исчез точно так же внезапно, как и явился. Джек открыл глаза и обнаружил себя лежащим в своей теплой кровати. Он посмотрел вокруг и почувствовал себя бесконечно счастливым, что может видеть. Он услышал щебетание птичек за окном и подумал:
«Как я счастлив, что могу слышать! Какое счастье, что я могу говорить, двигаться и думать!»
Никогда не забывал Джек этот ужасный сон с ангелом благодарения. И когда наступил праздник благодарения, он был самым счастливым и благодарным мальчиком в городе. Дорогой друг, Бог сегодня ожидает твоей благодарности. Может быть, ты тоже до сих пор думал так, как Джек, и тебе было трудно найти причину, за что прославить Господа. Но я думаю, что, услышав этот маленький рассказ, ты понял, что у нас очень и очень много разных причин, за что нужно славить Творца. ты можешь славить Иисуса не только за то, что ты имеешь руки и ноги, глаза, уши, память, но также за папу и маму, за пищу, за солнышко, за мир и тишину. Но самое большое, за что мы должны славить Иисуса, это за Его великое спасение. Если бы все люди со всей земли собрали все деньги и все богатства, они не смогли бы купить спасение. И если бы они тяжело работали всю свою жизнь и отдавали все свои силы, желая приобрести вечную жизнь, все равно они бы никогда, никогда не смогли получить этого. Но Иисус подарил нам это даром из милости, чтобы славили Бога. Это дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. За это мы должны непрестанно благодарить Его. Если твоим земным родителям приятно слышать твое спасибо в ответ на их доброту, тем более нашему Небесному Отцу приятно и радостно слышать, как мы славим Его в наших молитвах.
Благодаришь ли ты когда-нибудь Христа за жизнь, за светлые мгновенья, за те года, что у тебя идут, и за Его великое терпение? За то, что Он не отпустил тебя, и радость дал, и сердце, чтоб любило. Когда ты слышал, как Он исцелял слепых, хромых, больных и прокаженных, ты вспомнил ли, как Он тебя спасал? Не ты один из тех Христом прощенных. Благодарил ли ты Его за то, что Он был рад взять за тебя тобою? Он дал тебе для жизни вечной все. Благодарил ли ты Его с мольбою?
Господи, как сердцу сладок Ты, как хорошо с Тобой в уединении, в Тебе мои надежды и мечты, перед Тобой склоняясь на колени. Твое величие, слава, высота необъяснимы для ума людского, а я дышу любовью Христа, и мне не надо ничего другого. Когда вкушаю радости небес, моя душа парит в чертогах рая, а мне печется любящий Отец, дает мне все, меня благословляя, а я наполню сердце до краев водою жизни и благодарения, и за Его великую любовь душой пою Ему псалом хваления.
Я хочу душою в небеса лететь, я хочу увидеть на мне.
ж, ребята, на этом мы прощаемся с вами. Помните, что ваши письма нас всегда радуют, и потому не упустите возможности написать нам о ваших впечатлениях о нашей передаче. Пишите по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В сегодняшней передаче принимали участие Оксана Мельник, Игорь Чернецкий и Элеонора Ромашкан. Подготовили и вели передачу Александр Шевченко и Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята! Да хранит вас Бог!